Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги притчи Соломоновых, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам наш постоянный слушатель Николай Филиппович из Одесской области. Он просит пояснить, что означает слово «Ефрем», которое часто повторяется в таких библейских книгах, как книга пророка Иеремии, Осии и Исаии. В качестве примера он приводит несколько цитат. Вот как звучит ссылка на 31 главу книги пророка Иеремии. «Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем, внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, — говорит Господь». Кем же был Ефрем? Прежде всего, это имя упоминается еще в книге «Бытие». Согласно истории, записанной в 41 главе этой книги, Ефрем или Эфраим — так звали второго сына Иосифа, рожденного им от Асинефы, дочери Потифера, жреца Илиопольского. Иосиф, проданный в рабство в Египет, был назначен на высокую должность при фараоне благодаря данной им Богом мудрости. Он стал вторым лицом в государстве именно за то, что растолковал сон фараону, предсказавший 7 лет голода. Ефрем родился еще до того, как в Египте наступил голод. Старшим сыном Иосифа был Манассия. Когда отец Иосифа Иаков умирал, он благословил не только всех своих 12 сыновей, но и детей Иосифа. Причем Ефрема, хотя он был младшим, благословил правой рукой, а Манассию — левой. Тем самым он предсказывал, что именно Ефрем станет родоначальником большого народа. Наряду с потомками Иуды ефремляне составляли одно из самых сильных племен Израиля. Во время странствования по пустыне их знамя находилось на западе. Когда израильтяне подошли к земле обетованной, представитель племени Ефрема Иисус, сын Навина, в качестве разведчика первым пошел в обещанную землю и впоследствии удостоился чести вести народ израильский дальше. С самого начала племя Ефрема занимало почетное и важное положение в Израиле. Даже в изгнании Ефрем занимал особое место в планах Бога. «Я отец Израилю, и Ефрем первенец мой», — так передает пророк Иеремия слова Бога. А употребление в тексте пророка Осии имен Ефрема и Иуды означает весь израильский народ, который оказался неверным Богу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вся книга «Притч» — это урок, который обращен к ее главному герою, юноше, который покинул отчий дом и отправился в школу мудрости. Я думаю, мы тоже не отстаем от этого молодого человека и также воспринимаем те духовные истины, которые изложены в притчах. Итак, сегодняшнюю лекцию мы начнем с 1 стиха 18 главы книги «Притчи Соломоновых». «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». Позвольте мне привести мой собственный перевод этого стиха. «Человек, который отделился от всех ради самого себя, ненавидит всякое здравомыслие». В этой притче очень важна тема разделения, и о ней необходимо поговорить несколько подробнее. Вся великая человеческая семья разделена на две категории – спасенных и погибших. Это разделение видит только Бог. Он не подразделяет людей на те категории, которые привычны для нас – на белых, черных, желтых, краснокожих. Бог не различает цветов. Но Библия учит нас об отделении спасенных от погибших. Во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 17, мы читаем. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Бог совершенно ясно требует, чтобы его народ отделился ото всего нечистого. В особенности он имеет в виду поклонение идолам, а моральность и непристойные разговоры неспасенных людей. От всего этого следует отделиться. Мы должны быть в стороне от зла, это очень важно. Многие спасенные люди много говорят о необходимости отделения. Затем они объединяются в маленькие группки, и их отделение становится неправильным. Они начинают следовать своим собственным заповедям, так сказать, заповедям местного значения, которых вовсе нет в Библии. Члены этих маленьких групп следуют своим собственным правилам и считают, что им нужно отделиться от прочих верующих и полагают, что в очах Господних они приобретают из-за этого какое-то особое значение. Они уверены, что они выше прочих. Но на самом деле это не так. Часто мы видим, как в их жизни проявляют себя дела плоти. Такого отделения быть не должно. Есть и другая разновидность людей, которые стремятся к отделению, но уже ради неспасенных. В притче говорится именно о них. Это люди, которые отделились ото всех ради самих себя. Они отказываются слушать мудрых. Вот что говорит о них Иуда в 19 стихе своего послания. «Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа. Они отделяются ото всех, кто обличает их, и становятся совершенно несносными. Они отгораживаются от истины. Из-за них в мире зло только увеличивается». Прочтем второй стих. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Один профессор прислал мне сборник современных афоризмов. Многие из них перекликаются по смыслу с библейскими притчами. Я хотел бы привести вам один из этих афоризмов. «Если я прекращаю думать перед тем, как начинаю говорить, то мне не приходится переживать о том, что я сказал. Мои слова все равно никто не воспримет всерьез». Теперь прочитаем третий стих. «С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение». Вот еще один современный афоризм. «Одни люди несут радость везде, где могут, другие не могут принести радости никому и нигде». Мне кажется, сказано очень точно. И эти слова явно перекликаются по смыслу с нашей притчей. Есть люди, от которых в мире количество счастья и добра совсем не прибавляется. Читаем стих 4. «Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток». В каждом человеке, подлинно верующем в Господа Иисуса Христа, обитает Святой Дух. В Евангелии от Иоанна, главе 7, стихах 37 и 38, мы читаем о том, как Господь Иисус стоял в храме во время праздника Скинии и сказал, когда увидел, как излилась вода: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Далее в стихе 39 Иоанн дает нам такое пояснение. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Чадо Божие должно научиться говорить в силе Духа Святого. Это крайне важно, когда мы говорим о Боге или о Слове Божьем. Читаем 5 стих. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Никогда не вступайте в сговор со злым или нечестивым человеком, чтобы не спровергнуть праведного». Здесь речь идет об отдельных людях. Но я полагаю, что это относится и к целым народам. Я не уверен, что наша страна никогда не вступала в союз с нечестивыми. Мы вмешивались в дела разных стран, и поэтому сейчас мы наблюдаем большие осложнения, которые повлекла за собой подобная политика. Книга притч полна практической, жизненной мудрости. Притчи следует придерживаться и в реальной жизни. Теперь прочтем стихи с 6 по 8. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Слова наушника — словно сладкие лакомства, которые достигают самых глубин нашей души. И мы опять возвращаемся к обсуждению глупых людей. Мы помним о том, что Господь Иисус запретил нам называть кого-либо глупцом. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в главе 5, стихе 22. Однако Бог некоторых людей называет глупцами, потому что Он знает, каковы они на самом деле. И вновь мы читаем о том, что глупость — источник неприятностей. Глупцы всегда затевают ссоры, они вечно чем-то недовольны, они постоянно ищут предлога для конфликта. Здесь я не могу удержаться и привожу еще один современный афоризм. Будь осторожен, большинство людей знают, как оформить жалобу, но очень немногие способны высказать комплимент. Пчелу редко хвалят за мед, никто не любит ее за то, что она кусается. По-моему, очень верно подмечено. Теперь прочитаем 10 стих. «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Имя Иеговы есть также имя Господа Иисуса Христа. Он зовется Иисусом, потому что Он спасает свой народ от грехов. Он Христос, потому что Он помазанник. Он Господь нашей жизни и нашего спасения. Господь — крепкая башня. Вы можете скрыться в нее и быть в ней в полной безопасности. Этот стих нужно повторять, когда мы разговариваем с детьми. Я сам часто повторяю его и знаю, что он очень помогает в проповеди. Эта притча говорит нам о безопасности и напоминает нам, что никто не может вырвать нас из руки Господа. Как это прекрасно! Читаем далее стих 11. «Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Между Израилем и современной церковью существуют огромные различия. Материальное благосостояние было одним из тех обетований, которые Бог дал Израилю. Но нам такого обетования дано не было. В Ветхом Завете Бог обещал своему народу полную чашу, и Он сдержал свое слово. Но Он сказал также, что отнимет у Израиля богатство в качестве наказания. Церковь — это не преемник Израиля, хотя часто в проповедях можно услышать подобные утверждения. Церковь — это не та ступень, которая автоматически следует за иудаизмом. Мы, безусловно, можем их сравнивать и даже находим много схожего, но все-таки различий гораздо больше. В послании к Ефесиным, главе 1, стихе 3, мы читаем о том, что Бог благословил нас, как верующих, всяким духовным благословением в небесах. Чаду Божию необходима защита. Ему нужно скрыться в крепкой башне. Ему нужно быть в своем крепком городе за высокой стеной. О чем идет речь? Конечно же, о знании Слова Божия. Мы должны признать, что живем в крайне тяжелые времена и подвергаемся многочисленным испытаниям. Как важно для нас знание Слова Божия. Друг мой, не пытайся заменить Библию психологическими семинарами на тему счастья в семейной жизни или курсами, на которых тебе объяснят, как нужно свидетельствовать о Господе. В них есть свой прок, но все это лишь поверхностные, слабые отблески истинной мудрости. Они не могут заменить упорного изучения Слова Божьего. Друг мой, приучай себя читать Слово. Если ты чего-то не понял, прочитай еще раз. Если стих остался непонятным, возвратись к нему вновь. Если ты не понял какой-то отрывок из третьего раза, значит, здесь что-то не так. И тебе следует обратиться к Господу и сказать Ему, что ты не можешь понять этого отрывка Писания. Попроси Его помочь тебе. Дух Божий — наш Учитель. Теперь прочитаем 13 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как часто люди готовы осудить другого, не зная толком ни самого человека, ни ситуации в целом. Как важно быть в курсе всех фактов перед тем, как вынести суждение. Стих 14 гласит, «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Если вы сломали ногу, то вы восстановите свое здоровье. Но если поражен ваш дух, то вы поражены полностью. В такой ситуации только Бог может ободрить вас. Когда Неемия управлял народом Израиля, даже после того, как были отстроены стены Иерусалима, народ все еще не слышал Слова Божия. Когда Слово Божие было прочитано людям, они увидели, как далеки были они от Бога, и начали стенать и плакать. Неемия запретил им плакать, потому что это было время радости. В книге Неемии, в главе 8, стихе 10, мы читаем о том, как он сказал, «Радость пред Господом — подкрепление для вас». Как важно помнить, что радость пред Господом — это наше подкрепление. В кабинете у одного пастора я увидел на стене такое высказывание. «Радость — это флаг, который развивается над сердцем, когда хозяин в своей резиденции». Мне очень нравится этот афоризм. «Если Господь Иисус Христос занимает в вашей жизни первое место», если он для вас важнее всего, то ваш дух не будет поражен. Позаботьтесь о Божьем в первую очередь. Посвятите Господу ваше время, усилия, размышления и ваши деньги. И посмотрите, что из этого получится. Вы когда-нибудь пробовали поступать именно так? Теперь прочитаем 16 стих. «Подарок у человека дает ему простор». И до вельмож доведет его. Думаю, эта притча заставит вас задуматься. Критики сравнивают этот стих с притчами главой 25, стихом 14, и говорят, что это явное противоречие. Когда мы дойдем до 25 главы, вы поймете, что это обычное противопоставление, а вовсе не противоречие. В этом стихе говорится о подарках или о дарах. Думаю, у каждого христианина есть какой-то дар. Этот стих связан с темой о дарах Духа. Читаем 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Подумать только, смерть и жизнь во власти языка. Язык можно использовать для проповеди Евангелия, и тогда это свидетельство принесет жизнь. Можно также вести речи, которые уведут людей от Бога, и тогда язык будет орудием смерти. Язык — это маленький орган и самое опасное оружие в мире. В Библии много говорится о языке. И в частности, в книге «Притч» мы также находим немало высказываний на эту тему. Читаем стих 22. «Кто нашел жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Я даже рассмеялся, когда увидел, что эти два стиха в Библии оказались рядом. Воистину их объединил Дух Божий. Мы используем язык, когда юноша делает девушке предложение. Он просит ее выйти за него замуж. Именно так все и должно быть, ведь смерть и жизнь во власти языка. Может случиться так, что вам захочется вырвать свой язык за то, что вы задали этот фатальный вопрос. Я хочу рассказать вам одну историю. Некий холостяк очень долго не женился из-за того, что, по его мнению, женщины слишком много разговаривают. Наконец он нашел себе старую деву, которая казалась очень молчаливой. Он полюбил ее и предложил ей выйти за него замуж. В ту самую минуту, как она приняла его предложение, она начала говорить. Она говорила о том, куда они теперь поедут, как они устроят их дом и так далее и тому подобное. Вдруг через час или два она вдруг поняла, что она все время говорит одна, а ее будущий муж молчит. «Может, скажешь что-нибудь?» — спросила она его. Он ответил: «Я уже сказал слишком много. Кто нашел жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Я хочу сказать, что я всегда благодарил Господа за мою жену. Замечательно быть женатым человеком, и очень хорошо, если ваш супруг или супруга хорошо уживаются с вами». Теперь прочитаем 24 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Если хочешь, чтобы у тебя были друзья, будь дружелюбен». Кстати, можете ли вы сказать, что вы друг вашим друзьям? «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Вы знаете, о ком идет речь? Он более привязан к вам, чем брат. Это Иисус. И в Евангелии от Иоанна, главе 15, стихе 14, он говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Когда я слышу, как люди говорят: «Иисус мой друг», мне всегда хочется подойти к ним и спросить: «А вы исполняете то, что он заповедал?» Иисус говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Если вы не исполняете его заповеди, то, по моему разумению, вы ему не друзья. Иисус — это такой друг, который гораздо ближе, чем брат. Он наш Спаситель. Он так любит нас, что умер за наши грехи. В Евангелии от Матфея, главе 28, стихе 20, он говорит: «И се я с вами во все дни до скончания века». В послании к евреям, в главе 13, в стихе 5, он говорит еще: «Не оставлю тебя и не покину тебя». В Евангелии от Иоанна, главе 14, в стихе 3, он также дал нам такое обетование: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Лучшей договоренности быть не может. У нас есть такой друг, который нам ближе брата. Переходим к 19 главе. В ее первом стихе говорится: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый». Господь запретил нам называть кого-то глупцом, но Дух Божий использует это слово. Судя по всему, среди людей не так уж много глупцов. Во втором и третьем стихах мы читаем: «Нехорошо душе без знаний, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». В притчах мы все время встречаем литературный прием, который называется антитетическим параллелизмом. Чада Божие и все прочие люди ярко контрастируют. Одни идут путем истины, других, которые верят в свою собственную волю и отказываются учиться, Бог называет глупыми. Есть такой современный афоризм: «Если глупость приносит счастье, то безумие быть мудрым». Это высказывание ложно. Иногда люди, даже служители церкви, гордятся тем, что плохо знают Библию. На собраниях служителей мне приходилось слышать примерно такие реплики: это все теология, библейские вопросы. Я в этом совсем не разбираюсь». Я с трудом сдерживался, чтобы не сказать в ответ: «Но почему? Вы зрелый муж, служитель церкви, и вам нельзя быть человеком, начисто лишенным духовного разумения». В письме мне прислали такое изречение: «Если человек знает Библию, его нельзя считать необразованным. Никто не является по-настоящему образованным человеком, если не знает библейского учения. Хотя мир не верит в это, я знаю, что это истина. Я считаю, что человек не образован, если он не знает Библию. Безусловно, невозможно быть зрелым христианином и не разбираться в библейской проблематике. Знание Слова Божия должно быть присуще каждому христианину». Четвертый стих гласит: «Богатство прибавляет много друзей, а бедный остается и другом своим». Кажется, что у богатых множество друзей. Дома у них всегда полным-полно гостей, все радуются и веселятся. Любопытно, что слово призывает чадо Божие искать общество бедных людей. В послании Иакова, главе 2, стихе 2 и 3, мы читаем: «Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“». К сожалению, подобная ситуация складывается в очень многих церквях. Одни мои знакомые, небогатая пара, рассказывали мне о том, что с ними произошло. Денег у них совсем немного, и у них нет возможности носить новые вещи, поэтому их одежда выглядит сильно изношенной. Однажды они зашли в одну консервативную евангелическую церковь. С ними обошлись там очень резко, что и пересказывать-то горько. Человеческая природа не изменилась за все прошедшие века. Ветхий человек все еще жив. Когда моя мама собиралась пойти куда-нибудь, она всегда спрашивала меня: «Ну, как выглядит моя шляпка?» Теперь моя жена спрашивает меня о том же самом. Ветхий человек проявляет себя в тех группах, которые отвергают из своего общества бедных. Бог прямо говорит об этом: «Бедный оставляется и другом своим». Если такие люди выясняют, что вы бедны, они и знать вас не хотят. Друзья мои, надеюсь, каждый из вас задумается о том, как мы в душе относимся к людям, чье материальное благополучие куда хуже нашего. Относимся ли мы к этим людям по-библейски? На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.